Глава 17. В той счастливой стране.
Даже при поднятом оружии послы говорят так, как им сказано.
Посланец своевольной Магадхи слегка наклонил голову, но взгляд его оставался по-прежнему дерзким. Из чужеземного посольства даже люди низших каст не могут быть убиваемы, не говоря уже о брахманах. Речь мною сказанная — речь другого. Это закон угрозный. Ганге спустился вниз по ступенькам и глыбой навис над разговорчивым послом. Магадха давно заслуживала вразумления хотя бы за то, что потворствовала ворам и разбойникам, которые мешали строительству города в Праяге, месте слияния кровавой Ямуны и матери Ганги, священным для любого смертного. Но выказывать гнев недостойно грозного. «Я вижу, мудрый брахман, ты отлично изучил закон о посланниках. Тогда ты должен помнить и то, что посол обязан точно передавать слова пославшего, иначе его постигнет суровая кара. А за недостойное поведение таких, как ты, невзирая на варну, следует клеймить или обезобразить. Что скажешь?»
«Ты все сам знаешь, владыка», — ответил посол точной цитатой из закона о посланниках.
«Не отводя взгляда, тогда напомни мне, знаток смысла, как там дальше. Дело посла — исполнение посольства, соблюдение заключенных договоров».
«Поддержание собственного престижа», — радостно подхватил посол, — «приобретение друзей».
Я осекся. «Ну же», — подбодрил его Гангия. По бешеным глазам регента было видно, что он прекрасно знает продолжение.
«Подговор ссоры союзников», — запинаясь, продолжил посол цитировать закон, «а тайная перевозка своих войск...»
«Дальше!»
«Похищение родственников и драгоценности врага, расторжение невыгодных соглашений».
«А как же получение сведений от шпионов и применение тайных средств?» — закончил за него регент. — «Убирайся, и в следующий раз думай, что и перед кем цитировать, если не хочешь лишиться обоих ушей». Оставшись в зале один, Гангия долго ходил из угла в угол, не обращая внимания на советников, и думал о том, что день складывается как нельзя хуже. Если бы он знал, что именно в этот день, в 7-й от начала весеннего месяца, Чайтра, 48 лет тому назад Ганга родила последнего сына от Шантану Миротворца. Вряд ли бы это сильно улучшило настроение регента. Его гораздо больше интересовали другие роды. В жарко натопленной бане на территории женской половины дворца вот уже почти сутки не могли разрешиться от бремени бенаровские матушка и мамочка. А в своих покоях тихо умирала Сатьявати, и лекари боялись поручиться даже за день или два. Жизнь и смерть царили во дворце, и обе медлили. В зал, непрестанно кланяясь, вбежал жирненький евнух и упал на колени перед регентом. — Ну, говори.
— Родили, господин мой.
— Мальчиков? Девочек? Кого?
«Мальчиков, о Грозный, сыновья, подобные божественным отпрыскам, наделенные великим разумом и красотой телесной, род твоего отца Шантану продлился на земле, и сердце мое поет весенней кукушкой».
Если впрямь воспользоваться птичьими сравнениями, то сердце евнуха скорее орало насмерть перепуганной вороной. Мало того, что божественные отпрыски шли вперед не головами, как подобает всем любопытным смертным, а противоположной частью тела, словно не желая вылезать наружу, и повивальные бабки всерьез опасались за жизнь матерей с чадами. Плакать же наделенные красотой телесной отказывались наотрез и вяло закашляли отнюдь не сразу. Но главным, о чем евнух до дрожи в коленях боялся рассказывать Грозному, было другое. Та бабка, что приняла дитя у младшей мамочки Амбалики, чуть не выронила ребенка, вскрикнув от изумления. Кожа новорожденного была белее знамен Хастинапура, а крохотные глазки отливали блекло-розовым цветом, напоминая лепестки молодого шиповника. Тельце второго дитяти, сына Амбики-матушки, было обычным, но вместо глаз у него тускло блестели два бельма, и младенец равнодушно пялился перед собой, забывая моргать. Старший советник приблизился к грозному евнуху, после чего повел рукой в сторону Среднеполова, что-то спрашивая на языке жестов хаста. Евнух спешно кивнул, советник тоже кивнул, в свою очередь, и повернулся к регенту. Это был маленький старец с прозрачными ручками, и Грозный иногда удивлялся, до чего же советник сейчас похож на собственного деда. Того брахмана, что ездил с наследником сватать для Раджи красавицу-рыбачку. А после бесследно пропал в ночь, когда из красавицы получилась седая корга. — Я ждал подтверждения, — тихо произнес советник. — Я надеялся... — На что? Вы сегодня решили свести меня с ума? — Гнев не приличествует мудрым, мой господин. — Выслушай, а потом принимай решение. Нынешней ночью я недостойный видел странный сон. У моего ложа шипела кобра мудрого Вьясы, раздув клобук, и по внутренней поверхности клобука бежали огненные письмена. Вот что было начертано там. Царевна Амбика вмиг соития зажмурилась, не вынеся моего уродства. Ее сестра всего лишь побледнела, убоясь моей черноты. Быть за это ребенку первой слепцом, а сыну второй родиться похожим на хастинапурских тигров-альбиносов. Но шудра-рабыня Гопали, избегнец сегодня арабского звания, родив сына Видуру, воплощение дхармы закона на этой земле. Да будет так! Советник замолчал, глядя в пол. Он еще с самого утра послал проверить, действительно ли рабыня Гопали родила сына. Оказалось, что да, на рассвете.
— Дальше! Что было написано дальше? Говори! — Всего два слова, мой господин, и уже не на благородном языке, а на языке простолюдинов. — Прощай, мама, вот что я прочел в том месте, где змеиный клобук переходит в шею.
Советник посмотрел в лицо регенту и твердо добавил. — Я полагаю, Грозный, тебе следовало бы подняться к царице. Рядом с мертвой Сатьявати на серебряном подносе лежал опрокинутый кубок, и в густой жидкости пальцем было выведено всего два слова. На языке простолюдинов. — Прощай, дед! Вой смертельно раненого зверя сотряс стены дворца, и два младенца, слепой и альбинос, дружно заплакали. Сын рабыни Гопали промолчал.